Добрый день. Продолжаем изучение трактата Ирувин. Мы продолжаем 31 лист трактата Ирувин. И следующая тема, мы на четвертой строчке, вот здесь вот сверху, 31b. И для того, чтобы объяснить эту сугию, мы должны сделать некое предисловие. Я сейчас одну секунду, рыбари, не убирайте пока гемору. Значит, у Бемайса Ришон Шинотло Трумос. Да? Речь идет о том, что Майсер Ришон — это первая десятина Шинотло Трумосы. Отделили его труму. Да? То есть, итак, наша Мишна говорит о том, что Эрув должен быть сделан из еды, которая разрешена человеку. Есть мнение мудрецов, что она должна быть разрешена хотя бы какому-то человеку. Есть мнение Сунхуса, что она должна быть разрешена непосредственно человеку, ради которого делается этот рув. Окей? Теперь Мишна продолжает эту тему и говорит, что можно делать рув дмай, можно делать и рув майсен ришон шинитло трумос. Маасер Ришон, от которого отделили трума. Что такое Маасер Ришон? Значит, еще раз повторим все виды Маасерот для того, чтобы они были у нас, что называется, перед глазами, да, в оперативной памяти. Итак, мы получаем урожай, собрали урожай, и мы от него отделяем трума гдула. Великая трума – это отделение для коинов. После этого мы отделяем Маасер Ришон. Первая десятина – это для левитов. Левиты должны от первой десятины отделить десятину, это называется трумат маасер, трума от десятины левитов, которые они тоже отдают коину. Так написано в Торе, в конце главы Корах. После того, когда мы отделили труму маасер и левит отделил трумат маасер, мы продолжаем с нашим урожаем еще одно отделение. И оно зависит от года. Например, второй, четвертый и пятый года, вторым маасером мы отделяем маасер шини, как бы второй маасер, который кушается в святости в Иерушалайме. То есть мы его можем либо взять непосредственно вот эти продукты, плоды, которые у нас выросли, их донести до Иерушалайма, и там есть в святости и радости. Или мы можем, если не можем их донести, там далекая у нас дорога, или они испортятся, мы можем их перевести на деньги. И денег мы должны взять на 1/5 больше, чем стоимость этих плодов, если бы мы их продавали. Выкупить это называется. И, взяв эти деньги, пойти в Иерушалайм и купить на них плоды и сделать с ними то же самое. А плоды, которые мы выкупили, мы можем их кушать совершенно как обычно, как буднично. Окей, это все отделения, но есть еще как бы года 3 и 6 из семилетки, когда мы отделяем не маасер шини, который мы будем кушать в Иерушалайме, а маасер ани, это отделение для бедных. Вот, это уже от непосредственного урожая. Ну, кроме этого, мы должны отделять там на краю поля для бедных, мы должны, если мы что-то оставили, лека чик хоупея, то, что мы забыли на поле, то, что у нас упало с поля, да, и край поля мы оставляем для бедных. В общем, у нас есть целая система отделения от урожая, которую мы должны сделать. Теперь Мишна упоминает вроде бы очевидные вещи, что мы можем взять маасер ришон, от которого нотло трумосой. Отделена была трума. Во-первых, маасер ришон, первая десятина, которая принадлежит левиту, на самом деле у нее нет никакой святости, ее может есть обычный исраэлит тоже. И тогда Гемара задает вопрос, что это, в принципе, очевидная вещь. Что нам нового сообщает Мишна в том, что можно взять Маасер Ришон и положить его в качестве трумы для... в качестве ирува для... ну, в качестве еды в ирув. Что в этом нового? И Гемара задает вопрос. И Гемара говорит, что существует случай, когда вот это разрешение первого Маасера на... отнюдь не очевидно. Этот случай, он приводится во всех мишнайот, во всех трактатах, которые мы, с которых начались, Шаса, как бы, Талмуд. Значит, В трактате Брахот приводится этот случай, в трактате Шаббат приводится этот случай, и здесь тоже приводится этот случай. Какой случай? Давайте посмотрим, обратимся к тексту. Так говорит Гемара. Пшита, это очевидно, что если от первого маасера отделили трумат маасер, пшита, что можно, очевидно это, просто и понятно, что можно сделать из этого ируф. Говорит Гемара, ло, цриха, нужно нам сообщить. Не то, что ло казе пшита, это не такое пшита. Цриха, нужно нам сообщить, что речь идет о игдимо бешиболим. Венотло мимену трумат маасер, велонотло мимену трумак дула. Речь идет о ситуации, когда левит сделал следующее. Он не стал дожидаться, когда мы сделаем молодьбу этому хлебу, который мы сжали. А взял левит и пришел, взял свою десятину, тогда, когда у нас это лежало еще колосьями, то есть у нас были колосья на гумне, мы их еще не смолотили, и у нас еще не было кучи зерна, которая называется кри, уже пришел левит и взял свою десятину. И он отделил труму от своей десятины, десятину от десятины он отделил, но трума гдола, великое отделение для коинов, которые мы, как хозяева этого урожая, должны были отделить, мы не отделяли еще. Почему? Потому что мы, в принципе, наш урожай еще не был закончен, мы еще не сделали гору зерна, мы еще не собрали урожай до конца, у нас еще пока только колосья. Но он пришел и взял себе свою долю, этот левит, прыткий такой, да. И вот, несмотря на то, что трума гдола, великая трума, не была отделена, все равно можно взять вот этот вот маасер ришон, от которого левит отделил трумат маасер, то есть, и его положить в ируф. То есть, если, предположим, буханка хлеба, она сделана из маасер ришон, первая десятина, взятая левитом, от него отделено трумат маасер, трума от десятины левита отделена, но трума гдола не была отделена мной, то я могу взять, с разрешения, не украв это у этого левита, а, например, этот левит дарит мне эту булочку, да, я ее могу положить себе в качестве ирува. Вот хидуш, что от этого хлеба, от этого урожая еще не была отделена и вообще не будет отделена теперь трума гдола, великая трума. И как говорил Раби Авау, Амар Лишакиш, говорил Лишакиш, да Амар Раби Авау, ибо говорил, известное нам высказывание, еще раз, третий раз в шасе мы его уже упоминаем только в нашей программе. Дома Раби Авау, Амар Лишакиш, Маасер Ришон, первая десятина, Шейгдиму Бешибулим, когда левит, он опередил и взял колосьями. Патур Митрума Гдула, он свободен, в принципе, от отделения великой трумы. Шенеймар, ибо сказано в Торе, когда в главе Корах Всевышний говорит нам повеление отделять маасер для левитов, он говорит так. Когда левиты возьмут, вейрамтем, и вознесете мимену, мимену от него, от этой десятины, труматашем, вознесение Господу, маасер мина маасер, десятину от десятину. То есть Всевышний повелевает левиту отделить десятину от десятины. Говорит Гемара, как мы можем толковать эту фразу дополнительно? Маасер мина маасер амартилиха. Десятину от десятины я тебе сказал. Вело трума гдола. Но нет, нужно отделять великую труму. Ве трума маасер мина маасер. И труму, которая будет маасер мина маасер. То есть, интересно, трумат маасер это и есть трумат маасер мина маасер, который здесь написано. Так вот, когда Всевышний сказал отдели десятину от десятины, он сказал десятину от десятину отдели, и это и есть трумат маасер, а трума гдола не нужно отделять больше. Окей? Так вот это наш хидуш, что несмотря на то, что это вот хлеб он такой, что левит там прытко опередил и взял его, все равно можно им сделать ирув. Омали Рав Папе, задает Рав Папа Абай. Игах, если так, афилу игдим и бакри. Если так ты говоришь, а что будет, говорит Рав Папа, если придет левит, и он возьмет себе свою долю, когда это будет уже лежать кучей на горой зерна на гумне. Уже будет готовое зерно, от которого сейчас нужно отделять все трумот. Так придет левит, возьмет свою долю прежде, и потом скажем, ну, не надо отделять от этого трума гдула, великую труму. Говорит Рав Папа, и ах, если так, афилу и гдима бекринами. То есть, если вопрос, он в опережении этого левита, так левит опередил, если его опережение, оно освобождает его от необходимости давать трума гдула, так он может опередить и в этот момент тоже. Омар лей, сказал ему, алеха омар кро. Про тебя сказал стих, говорит Абай. Миколь маасрой сейхем тариму эсколь трума сашем. От всех десятин вознесите труму Господу. Всю труму Господу. То есть, для того, чтобы ответить тебе, говорит Абай, в Торе уже написано, от всех десятин отделите Трумат Ашем, да? Значит, когда левит берет десятину, этот стих Торы его обязывает взять и отделить труму после того, как он уже взял десятину. Говорит Абай, Умара, Ита. Как ты понимаешь, у тебя есть один стих, который говорит, что он свободен. У тебя есть второй стих, который говорит, что он, несмотря ни на что, обязан. По какому принципу ты говоришь, что он обязан в случае, когда это уже лежит на гумне в качестве кучи зерна. И если это в колосьях, ты освобождаешь. По какому принципу? Отвечает Абай, простой принцип. Хай идган, вехай ло идган. Я смотрю, когда я могу назвать это зерновыми. И я говорю, что у меня есть в Торе стих, который освобождает. Толкование, которое освобождает. И у меня есть в Торе стих, толкуя которого, я понимаю, что он обязан, несмотря ни на что. Когда я должен смотреть, про какую ситуацию я, логичнее сказать, обижу, а в какой ситуации я освобожу? Ну, не я, а Тора. Это гораздо логичнее, говорит Абай, когда это еще незаконченный урожай, когда есть еще колосья, и он берет себе. Значит, в этот момент я его освобождаю. Я говорю, что стих об освобождении говорит об этой ситуации. Но когда у меня уже есть законченная гора зерна, гораздо логичнее, что я скажу, что стих, который обязывает, несмотря на все его прыткости этого левита, есть же стих, который обязывает. Так я скажу, что он говорит про эту ситуацию, когда уже обязанность отделить, она намного более яркая, явная и однозначная. Понимаете? То есть, когда у меня есть оконченный урожай и уже существует обязанность отделять, так очевидно, что упреждение левита ничего не меняет. А когда у меня обязанности еще нет, потому что урожай еще не закончен, и приходит левит, и у меня есть стих, который освобождает его, я говорю, что именно про эту ситуацию и говорит освобождающий стих. Вот логика. И к какому выводу мы приходим? Мы приходим к выводу, что речь идет именно об этой ситуации, когда левит приходит и берет эти колосья, и от них он не обязан отделять великую труму, и он может, взяв когда он испечет из нее булку, дать ее мне, и я из нее сделаю себе ируф. И несмотря на то, что трума гдула, великую труму от этой булки не отделяли, все равно это кошерный ируф. Кошерный ируф, на него можно делать зимун, это не мукце в шаббат, то, что все три случая, которые мы учили на протяжении этих уроков, которые мы ведем здесь по Даф Айоми. Окей. Следующий случай. В следующий случай мы говорим, в Мишне написано «Маасер шини в эгдеш шини вду». Вторая десятина и эгдеш, то есть это святое имущество, которое мы выкупили. Опять же, оно стало будничным, после того, как мы выкупили, оно стало будничным. Говорит Гемара, очевидно. Очевидно, что это разрешенная вещь, почему нам нужно сообщать об этом в Мишне. Ло, црихе, нужно все равно нам сообщить, что носы на сакерн, вру носы на сахоймеш, что он уже дал за выкуп 100%, а необходимые 25%, которые он должен добавить, чтобы получилось 125%, и 1/5 с внешней стороны, он еще не дал. Так он еще не дал коми. Выкамашман сообщается нам, дэйна хомиш мякев, что то, что он еще не дал 1/5 дополнительную за этот выкуп, это не задерживает от того, что можно взять уже плоды, за которые было дано 100%, и их использовать на будничные цели. Они уже называются разрешенными. Это то, что сообщает нам Мишна в этом разрешении. А валь лобы тевель, но нельзя взять тевель. Тевель — это значит урожай, от которого еще ничего не отделили. Ни великую труму, ни первую десятину, ничего. Вот, вот у вас есть куча зерна, она, так сказать, здесь на гумне лежит, это называется тевель, от нее еще ничего не отделили. Говорит, гемара пшита, но очевидно, это запрещенная вещь. Не такая очевидная вещь. Цриха нужно сообщить бы тевель тавуль мидрабонан. Когда у нас этот тевель, он только запрещен мудрецами. Векигон, например, шизрообе ацит шейнонакув. Например, он вырастил этот урожай в горшке, которого, у которого нет отверстия. Да? То есть горшок, у которого нет отверстия. Да? И он в нем вырастил какое-то растение. Да? Так вот это растение, если оно дало урожай, отделять от него труму нужно только мидорабонан. И, соответственно, если не отделили, то это запрет только мидорабонан. Ты не можешь взять запрещенное дорабонан, вот это вот неотделенный урожай, и не можешь взять его и как это называется, и сделать из него иру. Это не кошель, несмотря на то, что это запрет всего лишь дорабонан. И еще один случай. В лобе маасер ишон шилон атла трумосой. Невозможно сделать ирув, если у нас есть маасер ришон, первая десятина, и левит от нее не отделил трумосу, не отделил необходимую труму, которую левит должен отделить для коина. Как гемара пшита, но очевидная вещь. Лой црихо, опять же, нужно нам сообщить, шигдиму и бакри, венутлам имену трумат маасер, волонутлам имену трума гдула. Опять же, речь идет о том же случае, на котором мы говорили в начале урока, что он, этот левит, взял из кучи зерна, до того, как отделили труму, он взял, прибежал, схватил свою десятину и отделил от нее трумат маасер. Свою часть трумы, десятину от десятины, он отдал коину. Но трума, великая трума, не была отделена. И мы бы сказали, что, говорит гемара, мауды тейма. Кдомали Рав Папа ля Абай. Что бы ты сказал? Как спрашивал Рав Папа у Абай. Рав Папа говорит, что почему прыткость левита, когда это лежит в куче зерна, она тоже не освободит его от отделения великой трумы. Камашмалан. А сообщается нам Кдышанилей, как объяснил Абай. Абай объяснил, что как только это стало зерном, зерновые, то весь порядок уже изменить невозможно. Порядок остается такой, что сначала отделяется трума гдула, пока она не отделена, нельзя пользоваться ни трумат маасер, ни маасер ришон, ни маасер шини, ни отделение трумат маасер. Это все не помогает, пока не отделили трума гдула. И даже если он опередит, когда это уже лежит в куче зерна, в горе зерна, и берет свою долю, пока не отделяется трумат маасер, это невозможно. Пока не отделяется трума гдула, великая трума, прошу прощения, это невозможно. Окей. Говорит гемара, в лобе маасер шини бегдашило не вду. И нельзя делать ирув, если у вас есть маасер шини, вторая десятина, и эгдеш, и посвященное храму имущество, шило не вду, которые не были выкуплены. Да? А гемара говорит, ну пшита, очевидно, это же нельзя есть. Конечно, нельзя сделать из этого ирув. Генерало, не такая очевидная вещь. Цриха, нужно нам сообщить, шипдаан, он их выкупил, в лоб падаан кильхатан. Выкупил, но выкупил не аллахически, неправильно по закону, совершил какую-то ошибку. Маасер, например, да, он десятину, эту вторую, пдоо альгаба симон, он ее выкупил на монетку без номинала. То есть у него есть заготовка для монеты, драгоценный кусок драгметалла какого-то, из которого можно сделать монету. И в принципе, как бы по весу это либо медная, либо золотая, либо серебряная монета. По идее, можно было бы на нее перенести, но на ней нету номинала. А это называется асимон. И он на этот асимон хочет перевести, у этого драгметалла у него же есть какая-то ценность. Он хочет перевести эту святость, как бы этих плодов, на эту ценность этой монеты. Поскольку на ней нет номинала, это не кошер. Так в Торе написано, да? Так толкуют в нескольких местах тоже трактат Баба Мециа. В Брохос мы это видели. В общем, что пока нет номинала, невозможно переносить эту святость, да? А поэтому это не кошер, да? И он да, выкупал. Он выкупал, но неправильно выкупил. Выкупил на Симон. А это не кошер. Не кошер, значит, он не может это взять. Но поскольку он выкупал, у нас бы, мы бы могли предположить, что это называется, что он выкупал. Давай возьмем это. Нет. Мы говорим, что это проблема, что он не может взять, это ему запрещено, поскольку святость не перешла на эту монету, заготовку без номинала. И койдыш, например, святое имущество, шехилилу альгабы карка, что он перевел эту святость этого святого на землю, не на, ну, на какое-то, как это, недвижимое имущество. Не на какое-то движимое имущество, а на недвижимое. На недвижимое святость не переносится. Драхман обрым, и то рассказала, выноса на кесов и камлу, что нужно дать сумму денег, и чтобы оно встало. То есть, как бы, не может быть что-либо, что-то, что... что не является движимым имуществом, на него святость не переносится. Окей, а за это мы выучили вот эти нюансы, какие разрешенные, какая разрешенная еда может быть для того, чтобы на ней сделать тируф. Окей, сейчас мы начинаем следующую мишну. И следующая мишна будет говорить об интересной очень ситуации, которая на самом деле очень маасит, что называется, очень на практике может встретиться. Человек хочет сделать тируф тхумин, да? Человек хочет положить какой-то хлеб на какой-то точке, на какой-то территории, куда он хочет пойти. И он не может сделать это сам. Он посылает посланника. Ну, кого он может послать? Пятница, он готовится к шаббату, у него куча дел. Кого он пошлет? Какого-то ребенка. Говорит своему ребенку: слышишь, Мойши, возьми вот этот как бы кусок хлеба, отнеси ее туда, положи под дубом, в котором мы с тобой ходили, так сказать, да? Гулять вот там несколько там недель назад. Помнишь? Помню, папочка, помню. И все, и Мойша побежал, бу-бу-бу-бу, прибегает, кладет. И тут папа думает: слушай, секунду, а Мойша, что он еще не бармицва? Кошер или не кошер? Вообще вот это вот положить. Вот об этом будет эта мишна, давайте обратимся к тексту. Итак, говорит мишна. Ашолех ируво, человек, который посылает свой ирув, бият хереш шотеве катан. Он посылает это в руке, то есть вместе с... Хереш – это глухой, шоте – это умалишенный, векатан – или маленький. Ой, бияд мише эйну мой дебейру. Или он посылает это в руке человека, который ино мой дебейру. Например, это самарийцы, которые считают, что все постановления мудрецов, они вообще ерунда. Не имеет никакого значения, это все в Торе не написано прямым текстом, поэтому это все не является волей Всевышнего, это все придумали фарисеи, да? Так вот, этот человек, ты ему даешь: слушай, донеси там хлеб, положи его туда, под этот дуб. Он, седер, он согласился и несет. Этот ируф не кошер. Да? Арей зе эйну эруф. Такой ируф не ируф. То есть, если он это послал либо с тем, кто не согласен вообще с понятием ируф, либо с тем, у кого не хватает соображения, как бы, да, он недостаточно бардаат, да, не сын сознания, как мы говорим, а за это не кошерный ируф. Теперь, вима марлахер, но если он сказал другому человеку, ликабло, принять это там, то есть он сказал там своему соседу: слышишь, Ицик, там мой мойщик побежал с вот этим вот хлебом, слушай, встреть его там, я сейчас, то есть быстренько все готовлю, да, а ты там все равно туда идешь, встреть его там. А рейзер в таком случае это иру. Окей, а за это мишна у нас такая. А говорит гемара: векатан ло, а если он посылает с маленьким, нет. Веома Равуна, вот ведь сказал Равуна, катан говей тайрув. Вот ведь Равуна говорил, что маленький, он может обойти соседей и взять у них тот хлеб, который с каждого дома, с каждого двора, с каждой квартиры, для того, чтобы сделать объединение дворов. А здесь мы говорим, что он не может послать, а там мы говорим, что он может собрать. Говорит гемара: ло каша, нет противоречия, нет противоречия. Кан. Бейрувей хацеро, тхумин. Здесь у нас наш мишна говорит про ирувей тхумин. Когда мы объединяем вот эти вот, расширяем границы нашего нахождения на шаббат. А кан бейрувей хацерот. А здесь мы говорим про ирувей хацерот, объединение дворов. То есть здесь гемара говорит, что есть принципиальная разница между объединением, смешением, да, границ и смешением дворов. В чем разница? И Раши здесь объясняет, и Тос вот все прям подробно объясняют, в чем здесь point? В чем здесь как бы главная точка? Раши говорит так, что Ирувей Хацирот это на самом деле просто смешение владений. Достаточно просто по факту нашего какого-то общего объединения в трапезе. Ничего больше не надо. Когда мы делаем Ируф Тхумин, мы как бы переносим свой дом в это другое место, где мы делаем Тхум. И хотим расширить границы нашего нахождения в Шаббат. Это мой дом, вот под этим дубом, куда я... И там нужно... Это целое понятие, говорит Раши, ликнот швита. Что значит ликнот швита? Я должен как бы приобрести себе место нахождения на субботу. Это не просто положить хлеб. Недостаточно там реальности нахождения хлеба. Нужно, чтобы это место считалось в какой-то степени местом моего проживания. Это происходит, если туда я кладу еду. Там, где человек кладет питание, там его место проживания. Но для этого нужно, чтобы это было действие приобретения швита, место нахождения на шаббат. Так вот это вот маленький и недостаточно разумный человек не может сделать. Поэтому это должно быть сделано взрослым, осознающим вот эту разницу человеком. А когда мы объединяем дворы, там ничего такого особо делать не надо. Просто нужно объединиться в еде. То, что он собрал еду нашу общую, этот маленький со всех дворов, это уже кошер. Okay, это позиция Раши. Тос вот с ней немножко не соглашаются, но мы не будем входить, потому что там есть много нюансов. Говорит Гемара дальше. Обияд мишейну мойду бейруф. Человек, который не согласен с понятием руф, ман. Омар Равхизда кутой. Равхизда сказал, это самарийцы, которые отрицали понятие устная Тора. И в принципе, человек, который отрицает понятие устная Тора, он не может положить руф. Вы им омар лахар лахар ли кабло имену арейзиру. Если же он сказал, говорит Мишна, кому-то принять этот руф, и руф кошерный. Говорит Гемара, велих уж, давай опасаться, дильма лой мамтилей. Может, он ему себя не покажет. Да. Кдома Равхизда, боймит бероэу. Может быть, этот ребенок не дойдет до того человека, который должен был принять Ируф. Говорит Равхизда, речь идет о том, что он видит его. Оймит бероэу, он смотрит за этим ребенком, что он доходит до этого человека, который должен принять у него Ируф. Охинами здесь тоже, боимит вероев, он видит, стоит и видит. Велих уж дильма лой шакельминей. Давай опасаться, может быть, этот человек, который должен принять, он не возьмет то, что этот ребенок принесет. Говорит Гемара, опять же, кадеома рабихель хазока, у нас есть такая хазока, сложившийся претендент, у нас есть как бы такое априори понимание, что шалиах осешлихуто, что посланник, он выполняет то, что его попросили. Если человека о чем-то попросили, и он согласился, он это выполнит. Не выполнит, сообщит. Раз этот человек сообщил нам, что есть какие-то проблемы, значит, мы априори можем положиться на него, что он сделал то, что обещал. Охинами здесь тоже можно сказать хазока шалиах усешлихуто, что посланник выполняет то, ради чего его послали. Говорит Гемара, вейха, итмар. Где это было сказано? Деравхизда вравхель. То, что сказал Равхизда вравхель, что он видит его и так далее, этого ребенка, и что есть понятие хазоку сашлихуто, Гемара говорит, ага, итмар, вот это было сказано про эту ситуацию. Детани, мы учили в Брайте. Натно лепиль, если человек дал ируф слону, и слон понес, веолихо, леков, дал обезьяне, веолихо, и она донесла. Эйн за ируф, это не ируф. Вим амар ла хер ли кабло, имену аре за ируф. Но если он сказал другому человеку взять это у слона или у обезьяны, это да, хороший ируф. А может быть, он до него не дойдет, этот обезьяна или слон. Омар Равхизда, про это Равхизда сказал, что он видит, что обезьяна или слон доходит до этого человека, который должен принять. Может быть, этот человек ему не даст. Омар Равхизда, хазока, человек не возьмет. Равхизда говорит, что хазока, у нас есть априори сложившееся такое понимание, шале хойсы шлихусы. Да? Посланник выполняет то, о чем его просили. И поэтому, раз этот человек со мной договорился, что он это примет, мы априори так предполагаем. Беседер, здесь мы поставим точку. И на следующем уроке мы поговорим, когда мы говорим эту идею. Шалех ойса шлихусой. Человек выполняет то, о чем его просили. Посланник выполняет то, ради чего он был послан. Всегда или у этого есть исключение? Продолжайте смотреть Даф Айоми. Смотрите 32-й лист трактата Ирувин. Спасибо большое. До свидания.